Глава вторая. Отхожие земли. Уж на что волкодав не любил горы, но по мере приближения к дымной долине даже он взялся вертеть туда-сюда головой. Склоны выглядели так, будто в стародавние времена здесь топтался злой великан. Может, тот самый, что похитил сигванскую красавицу Ордлу, прародительницу островного народа. Пласты земной тверди ломались под ножищами великана, как тонкий лед. Вставали дыбом, опрокидывались и крошились. Слои черного, серого, желтого, бурого, рыжего, зеленоватого камня до сих пор еще не везде допускали на своей грани даже вездесущий лишайник. И первозданно блестели под моросящим дождем, будто камень, покореживший покровы земли, пробил небо только вчера. Вот так и ощутишь себя, крохотной частицей мироздания, столь огромного, что даже с богами в нем может приключиться беда. Распрощавшись осенью с виллами, он предполагал достичь дымной долины уже через несколько дней. В итоге уже подходила к концу слякотная сокаремская зима. Да, а началось все с того, что я решил проводить до ближайшего поселения двух женщин и беспомощного избитого парня. Волкодав до сих пор временами гадал, правильно ли он тогда поступил. Теперь у них с Иригаеном и матерью Киндарат имелась ручная тележка. Там сохранялся под кожаной полстью общий скарб. Прочный шатер, одеяло, теплая одежда, съестное, котел, сухие поленья на растопку. Мужчины по очереди катили тележку, жрица ехала на осле, нахохлившись под рогожным плащом. Как и сын пекаря, она родилась в краю, где дождь шел куда реже здешнего. Холодная сырость была нипочем одному волкодаву. Дорога, по которой мерно постукивали деревянные колеса, тоже имела весьма мало общего с горными тропами северного Сокарема. Да древний народ, оставивший по себе лишь очень смутную память, вымостил ее гладкими глыбами непроглядно черного камня, очень плотно подогнанными одна к другой. Века, обратившие в прах останки строителей, наградили дорогу глубокими колеями, а еще на нее через каждые несколько верст наступал великан, крушивший здесь землю. Нынешние сокаремцы заваливали овраги землей и каменной крошкой, пытались заново ладить мостовую. Если сравнивать со старой дорогой, зрелище выходило жалкое. Может, рассуждавшие о людском измельчании были не так уж и неправы. По тракту взад и вперед сновали пешие и конные. Кто-то добирался в священную долину пешком, кто-то в богатом воске. Сокаремцы верили, что молитва в дымной долине очищала душу, снимая с нее бремя грехов, а кто решится считать себя совсем свободным от прегрешений. На обочине заливались слезами две женщины. Одна из них оступилась в мокрую колею и, падая, не уберегла расшитую сумку, теперь они вытряхивали из нее черепки. Две сестры потратили все деньги на кувшинчик воды и священного потока. Эта вода должна была исцелить больную дочь старшей. «В твоей стране», — сказал волкодав. «Да», — не поворачивая головы, отозвался Иригаен. Он знал, что продолжение могло последовать очень нескоро. Например, завтра или в лучшем случае на вечернем привале. Однако Вен заговорил всего-то через сотню шагов. «Дорого стоит невольник». «По-разному», — сказал Иригаен. «Если идет война и появляются пленники, это время позже называют временем дешевых рабов. Сейчас мы живем мирно». Иные склонны утверждать, что некогда великий воинственный Халисун попросту захерел, — хмыкнул про себя волкодав. «И поэтому крепкий юноша стоит около 40 тюков». «Тюков?» — переспросила мать Киндарат. Иригаен охотно пояснил. Когда пращуры моей матери стали выращивать хлопок, собранное сноровистым работником за один день было принято оборачивать мешковиной, связывать веревкой и так взвешивать, чтобы определить плату. Скоро хлопок стал мерилом достатка, и торговцы рыбой или рабами до сих пор договариваются о тюках. Волкодав попытался прикинуть, сколько халисунских тюков некогда заплатили за него самого. В точности подсчета он не был уверен, только в том, что цена была смехотворная. Должно быть, самый дешевый раб каравана едва вернул потраченное на его прокорм. Знали бы покупатели, насколько дорого он в итоге им обойдется, небось заплатили бы хозяину втрое, только чтобы он его обратно в той же клетке увез. «Конечно, невольник, обладающий умениями, стоит дороже», — продолжал Иригоен. «Это может даже искупать телесные немочи. Я видел, как несколько мореплавателей чуть не дрались из-за хромого Аранта, умевшего рисовать карты. Тот, кто в конце концов увел его с торга, выложил 203 тюка серебром. А если мужчина положит глаз на рабыню, принадлежащую другому, и захочет девушку для себя, ее владельца может обуять жадность. Тогда цена, как у нас говорят, уносится на бешеных жеребцах». Говоря так, Иригоен оглянулся на какого-то грешника. Тот, подставляя холодной мороси полуголое тело, полз к святилищу на четвереньках и через каждый шаг целовал землю. Раскаявшийся воришка? Неверный муж, чья жена слегла, узнав об измене? Отец 10 дочерей, отчаявшийся взять на руки сына? Молодой холесунец чуть не налетел на остановившуюся тележку. Волкодав, чей черед был ее катить, смотрел на старика, сидевшего на обочине. Это был почтенный, ухоженного вида старик в крепких сапогах и простой, но добротной одежде путешественника. Не нищеброд, какой из тех, что во множестве промышляют возле святых мест. Он растерянно озирался кругом, не дать не взять, позабыв, как здесь оказался. Губы старика шевелились, он поводил в воздухе руками, вот-вот вспомнит, заговорит, но взгляд оставался пустым. У его ног лежал заплечный мешок, удобный для пешего странника. Иригоен заметил, что к мешку уже присматриваются двое непотребной наружности бродяг, шатавшихся поблизости. Оба выглядели сущими громилами. Таким впору к состоятельным богомольцам в охраннике наниматься, а не попрошайничать у дороги. Волкодав по очереди нашел взглядом обоих. Бродяги, смутившись, убрались искать поживу в другой стороне. Иригоен осторожно тронул старика за плечо. «Мир по дороге, дедушка. Куда идешь? К храму или домой?» Особого толка добиться не удалось. Сидевший на камне лишь бессвязно бормотал о воде, богине и каком-то пироге. Он по-прежнему озирался, словно холесунец был пустым местом. От дождя его белая борода посерела, слиплась сосульками, жидкие волосы пристали к черепу, отчего голова казалась маленькой, но старик не пытался поправить съехавший куколь. Даже если он уже шел домой, лучше ему потерять полдня пути, чем вовсе промокнуть, расхвораться и помереть, рассудила мать Киндарат. Мужчины взяли старика под руки и посадили на тележку. Скоро уже должны были начаться постоялые дворы Дымной долины, где всякого богомольца, располагавшего хоть какими-то деньгами, ждали кров, стол и ночлег у теплого очага. Река, вдоль которой пересчитывали древние камни, колеса, тележки, текла зеленой бирюзой, разбавленной молоком. Считалось, что здесь, в отдалении от храма, она растрачивала священную силу, становясь просто сиронгом. Зримым свидетельством тому была нарастающая прозрачность воды, уже почти не источавшей пара. Тем не менее, вдоль берега чуть ли не сплошным лагерем стояли временные обиталища. От роскошных шатров с мокрыми знаменами, обвисшими на шестах, до скромных веш из камышовых циновок. Люди стремились подольше задержаться вблизи чтимых мест и лишний раз выкупаться в теплых водах реки. В отличие от большинства рек Сакарема, Сиронг брал свое начало не от слияния ледниковых ручьев. Его первородные, самые чистые и благодатные потоки были струями кипящих ключей, по воле богини, рвавшихся из земли в Дымной долине. Как гласило предание, в озеро, клокотавшее у стен храма, могли без вреда для себя окунаться только святые. Обычные люди, не наделенные даром столь близкого общения с божеством, совершали омовение здесь. «Совсем как у нас в садах Лан», — задумчиво проговорил Иригоен. Канкиндарат слегка наклонилась в седле. «Я ослышалась, или ты говоришь о тех самых садах?» «Ты верно поняла, госпожа», — сказал Иригоен. «Многие называют наши сады земным чудом, но изначально они были всего лишь кладбищем на пустынном берегу Горнаты, по другую сторону от города. Там воздвигали посмертные тела первых горожан, и они высились среди камней и песка. Потом жрецы, молившиеся о мертвых, привезли туда саженцы вишни, и нам кажется, что не иначе, как Матерь Луна их вразумила. Когда деревья стоят в цвету, это добрая весть с живым от ушедших, это вечная красота лунного неба, мимолетно явленная на земле. Плоды же суть – овеществленная молитва всех тех, кто прежде нас взошел к истинному свету. Но я не о том. Я хотел сказать, что люди, готовые заплатить, везут в сады Лан посмертные тела своих близких, просто чтобы они провели несколько дней у ног великих усопших. На берегу в это время сворачивали просторный шатер. Освобождалось хорошее место у галечной косы и укромного омутка возле нее. С обочины дороги, перегораживая один другому подъезд к кострищу и куче мусора, оставленного прежними насельниками, пытались свернуть сразу два воска. Ржали лошади. Охранники и слуги надсаживали луженые глотки, немало не стесняясь святостью берега. Еще чуть, и пустят в ход копейные древки, а там чего доброго, и вдетые в ножны мечи. Неужели, посетила волкодава нечестивая мысль, холесунцы в этих своих садах тоже дракой решают, чей мертвец первым будет спать рядом с самым древним шулхадом? «А что?» — подслушала его мысли мать Киндарат. «У вас такое случается?» Иригаен стыдливо вздохнул. «На то, — сказал он, — в садах Лан бдит особая стража, хранящая покой. Но такое бывает, и даже похуже. Когда стража прогоняет рабов, пробравшихся для тайного поклонения. Промокшему старику вряд ли по силам была ночевка в палатке, и волкодав с Иригаеном вкатили тележку в распахнутые ворота постоялого двора. Здесь те, чей кошелек имел некоторую толщину, могли купить плотный ужин в харчевне и чистую горенку для ночлега. Люди попроще устраивались в большом общем доме с широкими лавками вдоль стен и длинным очагом посередине. Там могло бы плясать веселое и щедрое пламя. Вместо него тлело несколько скупых маленьких костерков. Привозные дрова стоили недешево, их каждый покупал себе сам. Мать Киндарат, ведавшая походным хозяйством, неодобрительно покачала головой, однако приняла решение раскошелиться. Скоро запах мокрых плащей, развешанных для просушки, сделался еще гуще. Когда подоспели хлебные колбаски, Иригаен принес с кухни кружку неразбавленной медовухи для старика. Сделав несколько глотков, тот стал оживать. Хватился своего мешка, взялся сбивчиво благодарить и, наконец, смог произнести свое прозвание – Гартешкел. Волкодав решил про себя, что это хорошее и сильное имя, впору мужу большухи. Гартешкелами в Сакареме называли камышовых котов, свирепых и скрытных. Еще он думал о том, что нынешний ночлег вместе с холесунцем и жрицей вполне мог оказаться последним. Я ведь пришел сюда не ради знаменитого храма или баснословных ключей, текущих крутым кипятком. Завтра я начну слушать разговоры людей и присматриваться к их посуде. Глядишь, рано или поздно выяснится, по какой дороге идти, чтобы оказаться в Дардзуме. И в том краю у божьей странницы и сына пекаря вряд ли сыщутся какие-то дела. Вот странно, а я за полгода уже вроде начал к ним привыкать». И старика Гартешкела заберут родичи или земляки уже сейчас, поди, ноги сбившие в поисках отставшего. Волкодав плохо представлял себе, как они допустили, чтобы бессильный старик остался в одиночестве сидеть у дороги. Но он давно понял, если перебрать хоть половину того, что способно подкинуть жизнь, удивляться разучишься напрочь. Так что завтра, не завтра, но, может быть, через несколько дней их пути разойдутся. Радоваться ли? А еще в мыслях у него неотвязно присутствовала цена в 40 тюков. Она выглядела неподъемной. Так сразу и не придумаешь, с какой стороны подступиться. Дворовый кобель, маявшийся на цепи от скуки, донимавший постояльцев нескончаемым лаем, этой ночью необъяснимо притих. Он был занят важным делом, пытался распознать тонкий и вроде бы смутно знакомый запах, тянувшийся из общего дома. Когда под утро кобель залез в будку и свернулся клубком, ему приснились залитые солнцем холмы и могучие серые псы, бегущие через дубраву. К утру дождь прекратился. Влажная серая пелена, окутавшая горы, немного приподнялась. Наверху стала видна дымная долина. Она располагалась как бы на плече горы, немного ниже вершины. Непривычный глаз поначалу видел с дороги лишь облако, улегшееся на склоне. Потом становилось заметно, что ветер не отгонял его в сторону, как другие облака, а лишь вытягивал и нес длинный, постепенно истончавшийся и рвавшийся хвост. И, наконец, делалась различима дорога. Она поднималась к долине сперва широкими, потом все более короткими петлями, чтобы, как говорили у храма, описать круг. Очень зоркие глаза могли даже вычленить разноцветные точки с муравьиным упорством, ползшие по дороге. Одни вверх, другие вниз. Только пешеходы допускались туда. Еще накануне волкодав вовсе не собирался идти к храму Сокаремской богини, но, поглядев на спутников, свое решение изменил. Ни Иригаен, ни мать Киндарат тоже ей не молились, однако на гору собирались прямо-таки с радостным нетерпением. Тогда Вен сказал себе, что разговоры людей можно слушать не только на постоялых дворах или толкаясь на торгу. Богомольцы, небось, останавливаясь перевести дух по ходу непростого подъема, тоже будут отдых за беседами коротать. «Где твои спутники, почтенный?» — обратилась к гортышке Лукан Киндарат. «Скажи, как они выглядят, чтобы мы смогли их узнать?» Старик улыбнулся. «Я здесь один, сестра. И мне вправду плохо пришлось бы, если бы не доброта твоих сыновей». Сейчас он очень мало напоминал себя вчерашнего, жалкого, мокрого, от холода и слабости, едва помнившего собственное имя. По дороге шагал бодрый, седовласый мужчина, чья сухая старческая крепость вполне могла выдержать дальнее путешествие в одиночку. Волкодав только головой покачал. Вот что делают с человеком теплый ночлег и крепкая медовуха. «Они вправду сыновья добрых родителей, но я им не мать», — рассмеялась жрица Кан Милосердной. «Мы держимся вместе потому, что этого пожелала судьба». «Я и то подметил, что все вы кажетесь чужестранцами, и притом не земляками», — кивнул Гартышкел. «Прости, сестра, но любопытство мое не знает границ. Какие края породили мне на удачу таких добрых людей?» Дорога у них под ногами была вымощена уже позднейшими потомками древних строителей, но почти с таким же искусством. Кто-то даже позаботился сделать подъем ступенчатым, чтобы человек не все время трудил себя, одолевая кручу, а шел в основном по ровному месту, лишь иногда делая шаг вверх. Тем не менее, справлялись не все. Для ослабевших у каждого поворота были устроены площадки со скамьями для отдыха, прочными и долговечными, каменными или из половинок тесаных бревен. На площадках, конечно, вовсю сновали торговцы. Некоторые предлагали пирожки и взвар из горшка, гревшегося на переносной жаровне. Другие трясли метелочками, якобы обмакнутыми в самые что ни есть священные струи. А то из-под полы совали даже воду в маленьких кувшинчиках с доподлинной печатью жрецов. У этих торговля шла гораздо хуже, чем у пирожников. Большинство поднимавшихся на гору считало себя людьми сведущими и ушлыми и желало платить только за ту воду, которая будет поднята черпаками непосредственно у них на глазах. Отдыхая, люди пускались в беседы между собой, но волкодав прислушивался напрасно. Странники говорили о болезнях родни, о неурожае овощей, о падеже овец, о чьих-то сыновьях, ушедших с войском Тайларахума. Звонкое гончарное название Дардзума так и не прозвучало. Может, я сделал ошибку, решив лезть на эту гору? Может, в самом деле стоило потолкаться на постоялых дворах, где люди больше думают о каждодневном, а не только о своих бедах, вынудивших обратиться к богине? Старик Гартышкел без отдыха прошагал 3 или 4 петли дороги, разговаривая с матерью Киндарат, но потом вдруг задохнулся и умолк на полуслове, хватаясь за грудь. Иригаен тотчас взял его под локоть, помог сесть. Глаза у Гартышкела опять стали бессмысленными и пустыми, но, по счастью, совсем ненадолго. «Похоже, я теперь гожусь только молиться богине, объятия раскрывающей», разминая ладонью ребра под кожухом, сказал он жрице. «Видно, в самом деле пора уже мне переложить бремя старшинства на плечи сына. Или иного достойного, кого мир изберет». И улыбнулся. «Выступайте, добрые люди. Не ждите никчемного старика. Я тут посижу, отдышусь». Конечно, они никуда от него не ушли. Мать Киндарат уже держала его свободную руку, надавливая только ей известное место между средним и указательным пальцем. Дыхание Гартышкела постепенно выравнивалось, переставало со свистом рваться из горла. Когда он оперся о камень рукой, решаясь подняться, волкодав опустился перед ним на колено и подставил спину, полезая, дед, на закрошни. Вокруг, кстати, не так уж мало было дюжих молодцев, несших на себе, не надеявшихся одолеть подъем своими ногами. Кто-то помогал больному или престарелому родичу, кто-то зарабатывал деньги. «Здесь, в Сокареме, многие деревни хранят наследное мастерство, как ни в чем не бывало», — продолжила разговор жрица Кан. «Есть деревни виноделов, кожемяк, гончаров. А у тебя дома чем занимаются, почтенный?» При упоминании о гончарах волкодав навострил уши. «А что? А вдруг?» Гартышкел немного рассмеялся. «О, моя деревня совсем не так знаменита. У нас не слишком много плодородной земли, так что со времен последней войны мы живем отхожими промыслами. Каждую весну мои дети и внуки разбредаются по чужим краям, надеясь возвратиться с заработком. Я же по долгу старейшины отправляюсь и спросить для них благословения богини». «Вчера ты упоминал о каком-то пироге», — напомнил Иригаен. «О да», — с готовностью отозвался старик. «Именно поэтому я намерен приобрести не крохотный кувшинчик, как большинство пришедших сюда, а самый большой жбан, или 2-3 поменьше. А все благодаря тому, что вы по доброте своей не позволили здешним ворам унести мой кошелек», — добавил он с виноватой улыбкой. «Согласно обычаю, который свято блюдет мое племя». «Твое племя?» — с любопытством переспросила мать Киндарат, а волкодав сразу вспомнил Имури. «Одно из многих, славящих богиню и именующих себя сокаремцами», — пояснил Гартышкел. 200 лет назад, в одни последней войны, мергейты, наводнившие пределы этой страны, по обыкновению всех воинских людей не обошли своим вниманием женщин. Иных ловили за косы, иные сами ложились с могучими всадниками, ведь женщины всегда тянутся к победителям. Прошло время, мергейтов выдворили обратно в вечную степь, и на ребятишек, унаследовавших ореховые глаза, стали коситься. Случалось, полукровок вместе с матерями выживали из родных деревень, поскольку мужчины очень не любят, когда им предпочитают чужеплеменников. Немало женщин в ту пору ушло от родных очагов, и общая судьба объединила изгнанниц. Вот от тех-то детей, почтенные странники, и пошел быть мой народ. Он умолк, задумавшись посреди разговора, как бывает со старыми людьми. Выждав, Иригаен решился напомнить ему, о чем шла речь. «Так ты говоришь пирог?» «Ах, да, пирог», — спохватился Гартышкел и благодарно коснулся его руки. Женщины долго измеряли шагами дорогу горя и нищеты, пока не оказались у порога того самого края, где мы сейчас обитаем. Наши места до ныне считаются диковатыми, а тогда это вовсе был пустынный предел, отхожие земли, малогодные для житья. Племя, в котором было очень мало мужчин, возвело временную святыню во имя Матери Сущего и поставило плетеные шалаши. Люди не роптали на тяготы. Одно горе. Под конец зимы в коробах со съестным начало проглядывать дно. Матери задумывались, чем станут на завтра кормить детей. Чувствовалось, что предание о начале своего племени старик излагал далеко не впервые. «Мало веселого в твоей повести, добрый старейшина», — сказал Иригаен. «Однако я все равно назвал бы такой народ очень счастливым, ведь ты рассказываешь нам о матерях, ставших отважными ради детей, и о детях, не пожелавших забыть подвига матерей». «Спасибо тебе на уважительном слове, сын мой», — чуть помедлив, дрогнувшим голосом отозвался Гартышкел. Волкодаву показалось, будто старик украдкой промокнул глаза рукавом. «Если потускневшие зрачки меня не подводят, ты и сам дитя смешанной крови». Иригаен кивнул. «Мой прадед по отцу приехал из Мономатаны. Правда, нас никто не гнал за городские ворота. Может, от того, что народ возле нашей пекарни начинал толпиться еще до света. Да и хлебопеки, многими катками месившие тесто, сами хоть кого могли в тонкий блин раскатать», — добавил про себя волкодав. «Что же было дальше с голодными матерями?» — спросила жрица Кан. «Верно, богиня, чье святилище они и воздвигли прежде своих жилищ, указала им дорогу к спасению». «И вновь ты угадала, сестра», — с гордостью проговорил Гартышкел. «В отчаянии люди обратились к своему жрецу, и тот дал им удививший многих совет. Соберите праздничное угощение», — сказал он, — «восславьте милость богини». Хозяйки, только и думавшие, как бы еще чуть-чуть растянуть пропитание для детей, не ослушались святого человека. Они начисто выскребли все закрома, чтобы сообща испечь большой и пышный пирог. Его начинили мясом последней курицы и двух голубей, яйцами, зеленью и орехами, а сверху сдобрили медовой поливой, и говорят, что во всей деревне не было мужчины, женщины или ребенка, чьи руки не отпечатались бы на том пироге. Его отнесли в храм и оставили на алтаре, гадая, что же случится на завтра. Волкодав принялся было гадать, как же вознаградила своих верных богиня, но вовремя кое-что вспомнил и стал просто ждать продолжения. «И вот наступило утро», — торжественно произнес Гартышкел. «И с юга повеяло теплым ветром, и смышленый кот, одной из хозяек, приволок домой гуся, добытого на охоте. Дети сразу схватили пращи и побежали на озеро. Они увидели большой караван диких гусей, остановившийся на кормежку, и поняли, что не зря верили себя воле богини. С тех-то пор мы, как перелетные гуси, каждую весну становимся на крыло, а старших сыновей называем кошачьими именами – Гартышкел, Гартимон, Гартебер. Еще нам показалось, что на тот жертвенный пирог были возложены грехи женщин, искавших объятий иноплеменников, и невольная оскверненность их детей, рожденных в неблагословенного брака. Поэтому каждый год, в день весеннего равноденствия, мы вновь печем такой пирог и несем его в храм. И каждый старается коснуться его. Ну а тесто в знак покаяния ставим на священной воде, доставленной из здешних ключей. Сухие старческие пальцы легонько сжали плечо волкодава. «Спусти меня на землю, добрый сын мой. Уже скоро вершина. Дальше я должен идти сам». Вен полагал, что родники, дававшие начало могучему Сиронгу, окажутся увенчаны величественным зданием, однако ошибся. Дорога на каждой своей петле пересекала зеленоватый поток, восходя на каменные горбатые мостики и, наконец, миновала отверстие в склоне горы, откуда, собственно, била вода. Последний виток подъема открыл взгляду круглое озеро, напоминавшее жерло огнедышащих гор, только вместо рдеющего расплава здесь клокотала, вихрилась оттенками зелени жидкая бирюза. Дорога обходила озеро по кругу, после чего людская вереница устремлялась на спуск. Волкодав обратил внимание, что с внутренней стороны круга была воздвигнута частая и высокая, запросто не перескочишь, решетка из одних вертикальных прутьев. Вдоль нее через каждый десяток шагов стояли храмовые охранники. «Ну и правильно», — рассудил про себя Вен, вспомнив грешника, целовавшего черный камень дороги. «Сиганет такой в кипяток». Потом он присмотрелся к середине озера и тотчас позабыл и об охранниках, и о решетке. Над круглой дырой, уходившей в сокровенные бездны земли, витали густые облака пара. Они даже не то чтобы срывались с поверхности, они то и дело вспучивали ее, вырываясь огромными пузырями, как из горшка, поставленного в слишком горячие угли. Временами ветер рвал плотную пелену, тогда становилось видно что-то вроде длинного каменного причала, протянутого от дальнего берега. Только причалы обычно упираются на сваи, а тут волкодав никаких опор не заметил. Узкий каменный язык в полсотни шагов чудесным образом висел над водой, причем, если люди не врали, с незапамятных пор. Завершался он круглой площадкой с отверстием посередине. Вокруг отверстия вели недвижный хоровод три тонкие и высокие арки, увенчанные каменным кольцом. Они казались не сложенными, даже не вытесанными, а словно бы вытянутыми все из того же черного камня, для которого за пределами Сокарема не существовало даже названия. Из отверстия исходила тонкая струя пара, отливавшего жемчужным радужным блеском. В арках не было видно никаких завес, но ветер сквозь них словно бы не проникал, подхватывая и развеивая радужную струйку лишь за пределами венца наверху. На площадке с внешней стороны арок без устали трудились полуголые жрецы с длинными черпаками. Они наполняли их и опоражнивали в ведерки. Те из рук в руки плыли к берегу. Там священную воду разливали в кувшинчики. Их запечатывали сургучной смолой и еще горячими продавали сладков. Деловитая людская возня вдруг показалась волкодаву чужеродной и оскорбительной для этого воистину древнего места. Люди словно бы нашли что-то, чему не знали цены, и употребили это по своему убогому разумению. Вроде как взяли те самые тюки бесценного халисунского хлопка и выстелили им гнезда для несушек в курятнике. И вообще ему здесь нравилось чем дальше, тем меньше. Он понял причину, когда уловил исходивший от воды запах, очень слабый и жутковато знакомый. Неужели возможно, чтобы срамная язва земли, вроде бы оставшаяся далеко-далеко, протянула отравленные щупальца даже сюда? И если так, я-то чего ради сюда пришел? Неужели только за тем, чтобы снова понять, тот мир по-прежнему крепко держит меня? Вниз по широким отлогим ступеням старик Гартышкел сошел сам. Волкодав внес лишь купленный им действительно объемистый жбан. Еще не хватало, чтобы дед расколотил хрупкую посудину и был вынужден лезть в гору за новой. «Сын мой!» — уже в воротах постоялого двора обратился к нему Гартышкел. «Ты оказываешь себя человеком не только порядочным, но также ловким и крепким. Скажи, нет ли у тебя намерения заработать немного денег?» Волкодав от неожиданности даже остановился, потом медленно кивнул. «Видишь ли, — принялся степенно объяснять старец, — мы усматриваем свою удачу в том, чтобы жертвенный пирог проносил по деревне чужой человек, непременно чистой душою и не причастный ни к нашим грехам, ни к нашим добрым делам. Понимаешь ли, селение изгнанников давно разрослось, так что речи о том, чтобы всем миром слепить пирог подношений, идти больше не может. Вот уже много лет жены и дети возлагают долг прикосновения на мужчин, и те стоят вдоль улицы до самых дверей храма, стараясь дотянуться до пирога. Или хотя бы коснуться того, кто несет его. В своем рвении люди пихают и отталкивают один другого, несущего подношения могут даже сбить с ног. Ты, конечно, понимаешь, что пирог должен достигнуть храма неповрежденным. Потому-то мы всякий раз стараемся нанять человека, которого так запросто не вывалишь в пыли. Я со вчерашнего дня присматриваюсь к тебе, сын мой. У тебя, прости, наружность завзятого любителя кулачной забавы. И ты не погнушался отдать часть своей силы беспомощному». Гартышкел улыбнулся в Венну с таким теплом, словно тот впрямь доводился ему родным сыном. «Что-то подсказывает мне, ты не испугаешься ни хватающих рук, ни грехов, перетекающих на пирог». Еще несколько шагов волкодав прошел молча, потом проворчал. «Деревня Гончаров, Дардзума». «Что тебе в ней?» — удивился старик. «От вас далеко?» «Не буду врать тебе, утверждая, будто мы живем прямо на ведущем туда большаке», — сказал Гартышкел. «Край наш, как я уже говорил, расположен достаточно уединенно. Однако часть пути нас в самом деле будут обгонять порожние телеги горшечников. После того, как ты побываешь у нас, тебе придется вернуться к ростаням у белой руки и повернуть к западу. Я тебе все покажу, когда доберемся туда. Так ты согласен?» «Тот раз я тоже решил совсем немного отклониться от намеченного пути», — подумалось волкодаву. Однако мысль о 40 тюках перевесила. Вен молча кивнул. «Мы заплатим тебе нардарскими лаурами, известными бесскверной чеканкой», — обрадовался старик. «По целому лауру от каждого двора, а их в нашей деревне 63». Он даже вытащил из кошеля и показал волкодаву большой серебряник. На монете красовался профиль Кониса Мария Лаура. Широкий лоб, жесткие усы, прямой нос. То, как безбоязненно Гартышкел вынул монету, само по себе подкупало. «Я, мол, тебе верю, ты меня не ограбишь». Пока Вен пытался пересчитать лауры в хлопковые тюки, подал голос Иригаен. «Ты говоришь, порожние телеги горшечников?» «Ну да», — обернулся Гартышкел. «А ты разве не обратил внимания на тонкую выделку кувшинчиков, в которых там, наверху, продают священную воду? Дождавшись, чтобы предводитель некогда изгнанных удалился в задок, к волкодаву подошла мать Кендарат. «Он беседовал только с тобой, и так, словно ты уже решился сопровождать его в одиночку», — сказала она. «Настолько ли я опротивила тебе, малыш, что ты готов предпочесть одиночество?» Пока Вен соображал, как на это ответить, вместо него высказался нелетучий мышь, по обыкновению сидевший на хозяйском плече. Он пронзительно заверещал и взмахнул здоровым крылом, пытаясь то ли оцарапать жрицу, то ли, наоборот, уцепиться за нее острым когтем на сгибе. «Значит, еще немного потерпишь меня», — улыбнулась она. «Ну и меня тоже», — смущенно кашлянул Иригаен. «Пирог с медом и голубятиной. У нас таких не пекут». Если Гартышкел и предпочел бы видеть подле себя одного волкодава, он ничем этого не обнаружил. Утвердив на ручной тележке свой мешок и завернутый в одеяло глиняный жбан, он уделял основное внимание придорожной торговле. Благо, в переполненном пришлым народом городке у подножья Дымной долины она велась на каждом шагу. С бесчисленных лотков продавалось все, что угодно. От деревянных изображений трех арок на круглой площадке до настоящих миорийских дубинок, утыканных зубами акулы. «Ты присматриваешься к вещам древности, почтенный брат», — заметила жрица. «И, похоже, знаешь в них толк. Лоточники приветствуют тебя как старого друга». Гартышкел рассмеялся. В это мгновение его легко было представить сидящим под большим деревом в окружении правнуков. «Еще бы я не разбирался в старине, сестра. Видишь ли, наши праматери зачастую уходили из дома, по сути, с пустыми руками, захватывая лишь самое необходимое. Оттого, попадая на торг, мы до сих пор невольно высматриваем вещи, сходные с оставленными когда-то. Я сам в прошлом году купил здесь резной серебряный гребень, украшенный цветами шиповника, точь-в-точь, как тот, о котором моей прабабушке рассказывала еще ее бабка. Я принес его домой и подарил дочери. Мне нравится думать, что это в самом деле тот самый. Пусть и она лет через 40 расскажет правнучке, что с этим гребнем приключилось когда-то». «Это так», — сказала мать Кендарат. «Может, я слишком мнительна, но мне все время думается, какими странными путями иные вещи попадают на эти лотки. Неужели ты не боишься нарваться на добытые могильными ворами?» Старик содрогнулся, чуть не выронив красивую костяную ложку, тронутую темной желтизной времени. «Страшные вещи, — говоришь ты, сестра. Я слышал, осквернители праха готовы разорять даже могилы среброволосых. Места упокоения 12 сыновей древнего Шада, павших ради будущего страны, считались в Сокареме святынями, охранявшими границы державы. Люди, способные посягнуть на святое, достойны проклятия», — сказал Иригаен. «Я слышал, иногда оно настигает святотатцев в облике горных призраков, не склонных щадить разорителей погребений». О нескольких подобных расправах ему на привале рассказывали горские парни, отданные под начало сотника Росомахи. «Увы, алчность могильных воров не знает границ», — вздохнула мать Кендарат. «И горные тропы они знают почти так же, как призраки». Гартышкел отставил муравленное, всего лишь с несколькими иверинами, многоцветное блюдо, которое, кажется, готов был облюбовать. «Быть может, ты лишила мою жену доброго подарка, но нельзя исключать, что твоя мнительность уберегла нас от скверны. Я ел бы мясо с блюда, по которому недавно ползали могильные черви». Лоточник подхватил блюдо и зачем-то стал протирать его. «Ты иди отступай себе, куда шел», — буркнул он. «А чужой товар хулить не моги». Белая рука оказалась большой скалой очень светлого камня, испещренного искорками слюды. Она действительно была похожа на руку, воздетую в отвращающем движении. Казалось, затаившийся под землей великан предупреждал странников: «Поворачивайте обратно, дальше хода нет, пропадете». «Когда мои предки добрались сюда, они увидели в этом знак и решили, что либо погибнут здесь, либо приживутся и обретут счастье», — сказал Гартышкел. «Им нечего было терять, поэтому они явили больше мужества, нежели другие переселенцы, коих много было в конце последней войны. Они пошли туда, куда никто не решался, и сделали никому ненужные земли своей родиной». Волкодав представил себе измученных женщин, некогда бредших этой же дорогой. Детей с прямыми мергейтскими волосами, по очереди несших на руках домашнего кота. Старшие наверняка советовались, не съесть ли его, но дети предпочитали сами подкармливать любимца, и никто не знал, что в его честь скоро будут называть первенцев. После белой руки дорога стала все круче забирать к востоку, огибая высокую горную гряду. Равнина между хребтами, синевшими на горизонте, была на удивление плоской. Здесь росла лишь жесткая трава, шелестевшая на ветру, а камешки под ногами выглядели обточенными водой. Попозже там и сям начали попадаться округлые блюдца соляных озер. Одни совсем высохшие, другие еще блестели вязкой густой жижей. Грязновато-розовые разводы показывали, как они отдавали влагу и снова набухали водой. «Странно», — задумался Иригоен, — «сокоремцы очень любят квашеные соленые. Еда в здешних харчевнях долго казалась мне пересоленной, а другие посетители еще ворчали на стрепух, ругая их жадность. Здесь вроде должны были бы тесниться вазы, груженные солью». «Эта соль ядовитая для людей и для скота», — пояснил Гартышкел. «Только глупые овцы лижут ее, но потом у них выпадает руно, и они умирают». Розоватый оттенок соляных залежей сразу начал казаться волкодаву зловещим. Прямо как подбой шляпок у некоторых грибов, которые венские бабушки старались пораньше показать детям. «И еще вот что, почтенные», — сказал старик и даже остановился, чтобы придать веса словам. «Среди здешних озер иные ничем не отличаются от прочих, но над ними в воздухе как бы дрожат прозрачные тени. Камень, брошенный в такую тень, не вылетит с другой стороны. Если верить преданию, здесь когда-то искали смерти влюбленные, сошедшиеся без благословения. Кое-кто называет юношу простым конюхом, а девушку чуть ли не дочерью Шада. Другие утверждают, будто она была мергейтской наездницей, он же горным призраком, сбежавшим из своей сотни. Истина нам неизвестна, да она, пожалуй, не так и важна. Довольно того, что они устремились к богине, объятия раскрывающей, ибо не видели места для своей любви на этой земле». Иригоен украдкой присматривался к большим и маленьким блюдцам. Волкодав поймал себя на том же и нашел, что воздух над ними выглядит совершенно обычным. Зато Вен, кажется, понял, отчего так прихотливо петляла по равнине дорога. Должно быть, обходила места, где неосторожного путника могла подстерегать гибель. «Когда их настигла погоня», — продолжал Гартышкел, — «девушка, как нередко бывает, оказалась решительной мужчины. Она первая бросилась через солончак. Так вот, почтенные, сколь бы различные легенды не описывали влюбленных, все они сходятся в одном — люди, выследившие их, вернулись домой поседевшими, юноша же лишился рассудка. Все они больше суток слушали страшный крик, раздававшийся из пустоты». Волкодав продолжал идти размеренным шагом, толкая тележку. В роду синицы любили попугать гостей россказнями о Калиновом овраге, где темными ночами слышались бесплотные голоса. Белки, жившие на быстром крупце, никогда не ходили через каменный брод, потому что после этого людей начинали преследовать несчастье. А волки знали в ближнем болоте бучило, которая, если долго вглядываться, показывала картины, имевшие мало отношения к этому миру. Племя изгнанников не хотело вести особых дел с теми, кто некогда выставил за порог его праматерей, и это вполне можно было понять. «А я-то хотела спросить, отчего верные мараны не воздвигли здесь храма?» — пробормотала мать Киндарат. «Вот именно», — кивнул старейшина, — «даже тем, кто славит смерть, трудно молиться ей, когда ее облик так страшен». «Матерь мечты, провозвестница жизни луна. Звездам нет счета, но ты отовсюду видна. Тысячи лет изумленно следит человек, как беспредельных морей направляешь ты бег». Полная луна проплывала за тучами, лишь изредка улыбаясь с небес. Иригоен пел по обыкновению негромко, запрокинув голову и сплетя пальцы. «Вот рыбакам озарила ты хляби их нив, и за тобою послушно приходит прилив. Рыб косяки ощущают его в глубине, чуют безглазые твари на сумрачном дне. Славят луну и, любя, повинуются ей, все, от могучих китов до ничтожных червей. Ждет терпеливый моллюск, свои створки смежив, пищу доставит ему благодатный прилив. Старик Гартышкел прохаживался за спинами волкодава и матери Киндарат. Он впервые слышал, как поет Иригаен. Нынче он берег готов разнести, не шутя, завтра, как будто несет в колыбельке дитя. Опыт веков угадать позволяет одно — время, когда на глазах обнажается дно. Этот порядок, что старше счисления лет, не прекратится, пока не приставится свет. Холесунец благодарно простер ладони к луне. На расстоянии руки мы не видим порой, ложе морское на завтра восстанет горой, житель пустыни хребет оседлает волны, лишь неизменна изменчивость лика луны. «Удивительно твоя молитва», — сказал Гартышкел. Все обернулись к нему, и он пояснил. «Ты ни о чем не просил свое божество», — подумал и добавил, «и не утверждал превосходство лунной веры над прочими». Иригаен даже растерялся. «Я просто славлю матерь», — выговорил он наконец. Волкодав дождался, чтобы Гартышкел отошел, и спросил Холесунца, «Ты сам это видел? Море, прилив?» «Видел, когда ездил с отцом к мономатанской родне», — помолчал и добавил, «вот бы там еще побывать». «А я не видел моря», — хотел сказать волкодав, но не сказал, потому что это не имело значения. Деревня, как нетрудно было предвидеть, обнаружилась в глухом конце долины, в углу, образованном сдвинувшимися хребтами. Посреди котловины, с трех сторон защищенной высокими скалистыми кряжами, действительно расстилалось мелкое пресноводное озеро, наполовину заросшее камышами, желанный приют для кочующих диких стай. Дальний берег озера занимала деревня. Ее до последнего не было видно благодаря отлогому взгорку, совсем невысокому, но, тем не менее, успешно прятавшему озеро и селение от глаз конных и пеших. Неудивительно, что те давние переселенцы готовились к голодной смерти в двух шагах от такого пригожего места. Даже теперь, перво-наперво заметив вдали реденькие дымки очагов, волкодав чуть не принял их за те самые прозрачные тени, якобы витавшие в воздухе над погибельными местами. Вздрогнув, он лишь со второго взгляда сообразил, что это были просто дымы. Еще сотня шагов, и стал виден храм спасительницы-богини, не пожелавшей отвергнуть своих опозоренных дочерей. Храм был не намного больше обыкновенного дома, но являл как бы изваяние, воздвигнутое в кирпиче. Сидящая женщина в просторном одеянии с куколем, низко спущенным на лицо, готова была принять всех нуждавшихся в ласке и материнском тепле. Здесь старик Гартышкел опустился на колени и лбом коснулся земли. «Спасибо тебе, дорога, за то, что уже который раз приводишь меня домой». Волкодав невольно подумал о том, как однажды и сам, если судьба будет хоть сколько-то справедлива, увидит с холма свой родной дом. Сердце стукнуло не впопад. Он знал, это будет почти как в деревне виноградарей, превращенные в деревню мучеников, только еще хуже. Тех мужчин и женщин он, по крайней мере, не знал живыми и не водил с ними дружбы, не говоря уже о родстве. Что важнее, горцы, надобно думать уже теперь, засучив рукава, восстанавливают свои дома и свою жизнь. А его родовое селение было как бы дважды мертво, ведь в домах истребленных успели поселиться чужие. «Что за умница кот, притащивший к хозяйскому костру тяжелого гуся?» — сказала мать Киндарат. «Тут никак не меньше двух перестрелов». А в остальном деревня была самая обыкновенная. Серенькие сокаремские мазанки, в которых, по мнению Венна, не зимовали как следует, а с грехом пополам коротали гнилые здешние зимы. Они тянулись вдоль единственной улицы, упиравшейся в храм. Только один домик стоял особняком, на внешнем берегу озера. К нему вела дорожка, отделявшаяся от большака. Странники стояли как раз на перепутье. «Ты была права, сестра», — сказал Гартышкел. По загорелой коже от уголков глаз разбежались теплые лучики. Волкодав оглянулся на него, не сразу сообразив, что речь идет вовсе не о коте, а старейшина продолжал. «Ты глубоко видишь людей, и ты не ошиблась, сочтя, что я был бы рад привести сюда лишь старшего из твоих сыновей. Мы уже давно не чуждаемся сторонних людей, но праздник подношений на один день возвращает нас в скорбное прошлое. Ты поймешь меня, если я скажу, что в этот день, единственный в целом году, мы не радуемся гостям». Волкодав успел обратить внимание, что на улице совсем не было видно людей. «Мои дети и внуки сейчас предаются посту и раздумьям о горестях нашей давней судьбы», — кивнул Гартышкел. «В полночь прозвучит колокол. Тогда твой сын начнет свой путь к храму. Мы все будем молиться, чтобы пирог подношения возлег на алтарь таким же бесскверным, каким вышел из печи. Если наши молитвы будут услышаны, с рассветом хозяйки соберут праздничный пир, и там, сестра, ты с младшим сыном вновь сможешь обнять своего старшего. Но до тех пор, уж ты прости нас, мы просим тебя обождать вот в этом домике у дороги. Мы выстроили его как раз для таких случаев, чтобы сторонние люди, уставшие ютиться в палатках, хотя бы насладились кровом и теплом очага. Там приготовлены дрова, рядом колодец с чистой водой». «Не унижай себя извинениями, почтенный отец народа», — чуть не до слез покраснел Иригаен. «Ты лишь следуешь обычаю, завещанному от предков. То, что ты так свято блюдешь его, делает тебе честь». Волкодав молча сунул руку за пазуху, где дремал нелюбивший сырости мышь. Он знал, что в подобных случаях питомца следовало брать врасплох. Иначе не оберешься хлопот, отдирая его от кожуха или выпутывая из волос. Оказавшись в руках у матери Киндарат, мышь для начала схватил ее зубами за палец. У хищного летуна были сильные челюсти и очень немаленькие клыки, раза в полтора крупнее кошачьих. Однако он так и не пустил их в ход. Вместо того, чтобы отворить жрице кровь, мышь рванулся следом за волкодавом и закричал. Это был жутковатый крик, полный бессильной ярости и отчаяния. Он звучал на удивление громко и долго, даже не верилось, что его испускало существо с голубя величиной. Кан Киндарат видела, как одеревенела спина размеренно уходившего венна. Волкодав нес свой мешок и вещи Гартышкела, в том числе драгоценный жбан с водой из дымной долины. Он не оглянулся. «Глупенький», — сказал Иригаен и потянулся погладить мыша. «Утром ты увидишь хозяина и снова сядешь ему на плечо». Острые зубы клацнули в полувершке от его пальцев, и Иригаен со вздохом впрягся в тележку и покатил ее по дороге. Холесунец ожидал, что в домике, которым пользовались хорошо, если раз в год, будет холодно и сыровато, однако ошибся. Стоило шагнуть через порог, как в лицо пахнуло теплом. Внутри оказался даже не обычный открытый очаг, а целая печь с дымоходом, искусно проведенным под широким лежаком. На лежаке пестрели горкой лоскутные одеяла и стоял плетеный поднос, лепешки, овечий сыр и кувшин напитка, пахнущего яблоками и корицей. «Странно», — задумчиво проговорила мать Киндарат. «Что странно, госпожа?» — удивился Иригаен, выходивший задать сено ослику. «Эту печку топили сухим камышом, а в деревне, если обоняние меня не обманывает, топят навозом». «Здешние люди гостеприимны», — сказал Иригаен. «Ночь покаяния не дает им пригласить нас к себе, но они хотят, чтобы у нас ни в чем не было недостатка. Смотри, мы сможем даже подтопить печь, если ночь выдастся холодной». Солнце уже готовилось уйти за равнину, где велась пройденная путниками дорога. Навстречу, суля непогоду, из-за горизонта вздымались рваные облака. Закат пылал всеми огнями от ледяного малинового на подбрюшьях верховых туч до жаркого золота по краям облаков, словно бы раскаленных и оплавленных близостью солнца. В долине пока царило затишье, но тучи мяли и комкали бешеные ветры небесных высот, отчего они представали то кораблями, то колесницами. С севера на долину медленно и неотвратимо падала буря. Чего доброго, к рассвету забросает сухую траву снегом. Пусть на полдня, но все же. Видимо, как раз на такой случай жители деревни и снабдили гостей сухими пучками камышовых стеблей, связанных в подобие легких поленьев. Одно удовольствие кидать такие в горнила и чувствовать, как печное тепло гонит прочь стылое дыхание непогоды. «Собаки», — сказала мать Киндарат. «Я оглохла, или ты тоже не слышишь собак? Что за деревня, где никто не лает из-под ворот и дети не возятся со щенками? Она по-прежнему держала в руках нелетучего мыша. Тот больше не кричал, но всякий раз, стоило ей чуть утратить бдительность, делал рывок, пытаясь вывернуться и удрать. «Может, этих людей некогда травили злыми псами, и они до сих пор их не любят?» — подумав, нашел объяснение Иригоен. «Или настолько чтут потомков того добычливого кота, что не хотят чинить им обиду?» «Ну да», — проворчала мать Киндарат, — «только наняли нести свой пирог человека по имени Волкодав». Она облюбовала подходящую стропилину, ей в отсутствие хорошего строевого леса служила неокоренная жердь, и, вытянувшись повыше, насколько позволял рост, устроила на ней мыша. Тот снова ощерил зубы и заскулил, но потом, делать нечего, завернулся в крылья и притих, повиснув вниз головой. «А ведь он не первый раз мне его поручает», — негромко, словно думая вслух, проговорила жрица. «С чего бы вдруг такое?» Иригоен еще раз вышел наружу, на случай ненасти закатить под навес тележку, где лежал свернутым их походный шатер. Когда, возвращаясь, он снова открыл дверь, крылья мыша развернулись. Зверек мгновенным движением бросился, как показалось Халисунцу, ему прямо в лицо. Разорванная перепонка по обыкновению подвела. Мышь закувыркался в воздухе, но неудавшийся полет все же вынес его за порог. Шлепнувшись на холодную землю, он мигом перевернулся на лапки и, помогая себе сгибами крыльев, по жабье проворно заскакал прочь. От пышного заката осталась лишь зловеще алая полоска, рдевшая в тучах. Было уже темновато, так что Иригоен поспешил схватить беглеца. Мышь завизжал, снова щелкнули зубы. Сын пекаря, в сердцах поминая беззвездную бездну, затрясся в воздухе располосованным пальцем. Стянув другой рукой с головы шапку, он накрыл мыша, отнес его кричащего и трепыхающего назад в дом, чтобы выдворить обратно на жердь. Мать Киндарат, успев зачем-то распотрошить одно из сложенных у печки поленьев, внимательно рассматривала сухие стебли. Нюхала что-то, растирала на ладони и опять нюхала. Иригоен вынул изо рта прокушенный палец и крепко сжал его, чтобы остановить кровь. «А может, их псы сидят вместе с хозяевами в домах?» — сказал он жрице. Та неожиданно фыркнула. «И тоже скорбят о былых горестях племени?» Иригоен нахмурился. «Злые слова ты молвишь, служительница Кан Милосердной. Это их вера и их обида. Чем тебе так не угодили здешние жители?» Мать Киндарат вскинула голову. Карие глаза светились, точно угли. Иригоен еще не видел у нее подобного взгляда. «Ты сказал», — медленно и значительно выговорила она. «Я не бывала в Халисуне, но почему-то не думаю, чтобы у вас очень любили вечно обиженных. А я, право, не припоминаю, чтобы кто-то так носился со стародавней несправедливостью, как этот старейшина Гартышкел и все его племя». «О чем ты?» — нахмурился Иригоен. Он не желал сознаваться себе, что сердце глухо и тревожно застучало в груди. «А ты сам припомни», — посоветовала жрица. «Этот дед, он же как рот не откроет, все о том, как они скитались несчастные, да как с голоду помирали, пока не остановились в здешней долине». Халисунец потупился. «У нас, говорят, горе народу, чья память коротка, словно овечий хвост. Это и не народ вовсе, а стадо, живущий одним днем, без прошлого и без будущего». «Я разве покушаюсь на их память?» — подалась вперед мать Киндарат. «Если хочешь знать, мое племя, живущее у края вечной степи, тоже досыта нахлебалось крови и горе в дни последней войны, когда нашествие Меоры нарушило порядок кочевий, и все, начиная с Мергейтов, стали менять пастушьи посохи на боевые копья. И мы тоже помним все, что нам пришлось вытерпеть. Но наши старики, хранящие мудрость, не велят расстравлять прежние раны. Они должны отболеть и зажить, а не превращаться в язвы, отравляющие тело. С тех пор 200 лет прошло, Иригоен. Мергейты, породившие Гурцата Жестокого, давным-давно стали мирными табунщиками, и нет страны, где не славились бы их кони. Сагаремская держава сильна и свободна. Ее племена приняли в себя халисунскую, миарийскую, мергейтскую, еще чью-то кровь, и стали от этого лишь красивее и богаче. Потомки детей с ореховыми глазами ведут караваны, чеканят серебро и распоряжаются казной солнцеликого Шада, и только в этой уединенной деревне по-прежнему мнят себя отверженными и ждут зла от людей, как два века назад. «Я бы только порадовался, будь все действительно так, как ты описала», тихо не поднимая глаз, возразил Иригаен. «Людям мешанные крови всегда приходится тяжелее». «Да у кого она не мешанная?» — искренне удивилась мать Кендарат. «Спроси любого, откуда повелось его племя, и тебе расскажут о юношах, которые пересекли море или бескрайний лес и встретили незнакомых красавиц. Впрочем, я не о том. Ты, небось, по себе знаешь, каково быть полукровкой?» Сын пекаря отвел глаза и вздохнул. «В детстве меня каждый день спрашивали на улице, какими зельями выбеливала меня мать и не изберег ли я черного пятнышка где-нибудь на спине. Бывало и так, что мальчишки постарше заворачивали мне рубаху на голову и сдергивали штаны». «Но у тебя хватило духу возвыситься и пережить это», — сказала Кан Кендарат. «Ты потянулся к лунному небу вместо того, чтобы затаиться в темном углу, раздумывая о своих обидах и прикидывая, как отплатить злом за зло». Иригаен, взявшийся было за кувшин, разжал пальцы. «Злом за зло», — тихо повторил он. «Ты хочешь сказать, эти люди, для которых внешний мир по-прежнему полон врагов, я не собираюсь на них попусту наговаривать, но ты же помнишь, как я спросила старейшину, чем живут у него в деревне? Он лишь мельком упомянул отхожие промыслы, но ничего определенного так и не ответил. Я думаю, он ни разу не соврал нам напрямую, но и всей правды не говорил. Такая беседа – своего рода искусство, и я никому не посоветовала бы поворачиваться спиной к человеку, который в нем преуспел». Она помолчала. «Гартышкел величал меня сестрой, а вас с Волкодавом – своими друзьями, но с друзьями так себя не ведут. При упоминании о хозяине мышь открыл глаза и протяжно, жалобно запищал». «Он ни разу не назвал меня по имени», — потерянно пробормотал Иригаен. «И тебя, и Волкодава?» Жрица кивнула. «Это может ничего не значить, а может быть и очень дурным знаком. Как и то, что нас поселили отдельно и к общему столу звать пока не торопятся. Спорю на своего осла, что даже эта еда была приготовлена в особой печи, не в той, где они пекут свой знаменитый пирог». Она пристально следила за тем, как Иригаен водружал на румяную лепешку ломоть пахучего сыра. «И вот еще что. Я не возьмусь утверждать, будто так уж хорошо знаю местные нравы, но вот это...» И она показала Халисунцу сухой стебелек, вытащенный из полена. «Выглядит крупнее и сильнее той, которую у нас бросают в жаровню, если кто страдает бессонницей или скверными снами. Как приятно пахнут связки камыша, нагревшиеся у печи, верно? Куда завела нас наша глупость, Иригаен? Может, это деревня воров? Или, помилуй, Кан, отравителей и тайных убийц, готовых за плату на такие дела, о которых добрый человек не захочет даже помыслить?» Иригаен уронил лепешку обратно на поднос. Потом вдруг рассмеялся. «Я понял, ты испытываешь меня», — сказал он. «В любом человеке можно при желании усмотреть все, что угодно. Начни вот так рассуждать в безлунную ночь и сам себя напугаешь до полусмерти. Взять хоть меня. Если все сложить один к одному, выйдет, что я – ходячая беда. Меня гнать надо в три шеи, пока я всех своим злосчастьем не заразил. А Волкодав? Мы же его долго считали вовсе немым. Он и теперь рот открывает раз в три дня, когда сам захочет. Откуда он на той тропе взялся, доселе не знаем. Какого племени не ведаем, только то, что по-халисунски и по-сокаремски он говорит так, словно разом здесь и там родился, а выглядит страшнее урлаков, которые меня едва не прибили». Мать Кендарат слушала его, ласково улыбаясь. «И я ничего не знаю про эту траву, кроме того, что пахнет она, в самом деле приятно», — сказал Иригаен. «Госпожа, мы оба следуем за луной, только я чту ее как владычицу неба, а ты видишь в ней зримый облик Кан Милосердный. Сейчас новолуние. Отчего нам с тобой и досаждают такие скверные мысли? Прошу тебя, давай вместе помолимся, чтобы рассеялся этот морок, и утром на Перу мы встретили Волкодава, и чтобы мышь нас до тех пор насмерть не закусал». «Молитва не помешает», — кивнула жрица. «Но та, которой мы служим, ждет от нас дел. Никто не обрадуется больше меня, если окажется, что я поглупела от старости и совсем разучилась видеть людей. Тогда мы скажем старейшине, что держали пост из уважения к их обычаю, поскольку я все равно не притронусь к этим лепешкам и серому их не дам». Она так покосилась на манящий лежак, на пестрые одеяла, что Иригаен понял, ночевать под этим кровом, где витает сладкий сенной дух, она тоже не будет. «Но радоваться мы станем утром, а пока...» «Волкодав у них там один, а мы здесь, и это нехорошо. Вот что я сделаю. Схожу-ка в деревню, да посмотрю, что к чему». «Если они не замышляют худого, им будет обида», — вновь потупился Иригаен. «Об этом не беспокойся», — усмехнулась седовласая жрица. «Они меня не увидят и не услышат». Иригаен хотел сказать, что непременно пойдет вместе с нею, но успел только открыть рот, когда мать Киндарат вдруг насторожилась и прижала палец к губам и одновременно под потолком зашипел, разворачивая крылья нелетучей мышь. Потом маленький светильник внезапно погас, словно задутый неосязаемым ветром, и Холесунец ощутил на своем запястье предостерегающее пожатие сильных пальцев. Некоторое время они сидели в темноте, только слушая, как снаружи шумит разошедшийся ветер. Потом за стеной ударил копытом и заревел серый. И почти сразу начала открываться дверь. Петли были на диво заботливо смазаны. Сидевшие в доме распознали едва слышный скрип дерева по дереву лишь от того, что ждали его. Зрачки Иригаена успели расшириться, привыкая к почти полному мраку, и он вроде бы заметил громоздкую тень, скользнувшую через порог. А может, просто холодом повеяло от двери? Присутствие матери Киндарат, которое он явственно ощущал подле себя, внезапно рассеялось. Что именно содеяло жрица, Холесунец так и не понял. Только то, что действовала она с пугающей быстротой. И так уверенно, словно видела в темноте не хуже мыша. Послышался сдавленный вскрик. Удар тяжелого барахтающегося тела смахнул Иригаена с лежака. Самым разумным выглядело закатиться в уголок и не высовываться оттуда, но Иригаен, движимый мужской гордыней, попытался схватить упавшего на него человека. За это ему тотчас же досталось кулаком по затылку. Вскользь, но все равно так, что перед глазами метнулась белая вспышка. Между тем возле двери длилась борьба. Сын пекаря понял, что нападавших было самое меньшее двое. Все кончилось так же внезапно, как началось. Снова вспыхнул светильничек, само собой, точно повинуясь неслышимому властному слову. Внутри дома все было вверх дном. Лепешки разлетелись по земляному полу, кусок растоптанного сыра белой кляксой прилип к сапогу человека, вяло сидевшего под стеной. Иригаену хватило одного взгляда на его отвисшую челюсть и закаченные глаза, чтобы понять, этот встанет не скоро, если встанет вообще. Второй беспомощно распластался, свисая со сломанного лежака. Мать Киндарат придерживала его за левую кисть, вроде бы легонько, но как-то так, что Громила в два раза тяжелее ее самой, не смел шевельнуться. На груди у него, готовый чуть что вцепиться в глаза, сидел и щерился мышь. Жрица мельком посмотрела на торопливо вскочившего Холесунца и неожиданно спросила: «Осталось что-нибудь в кувшине?» Кувшин с отбитым горлышком валялся посреди мокрого пятна, благоухающего яблоками и корицей. Иригаен нагнулся за ним и обнаружил, что внутри сбереглось немного напитка. «Вылей ему в рот», — последовал приказ. Пленник испуганно забился и зарычал, пытаясь противиться. Пальцы женщины едва заметно сдвинулись, усиливая нажим. Из глаз урлака потекли слезы. Он глотнул раз, другой. Веки дрогнули и закрылись. Судорожное дыхание стало ровным, тело обмякло. Жрица еще что-то сделала с его рукой, но мужчина не пошевелился. «Крепкое зелье, но, похоже, не смертельное», — сделала вывод мать Киндарат. «Давай, малыш, бросай в печку тростник, пусть сами получают все то, что приготовили нам». Вблизи храм, насколько вообще позволительно было судить в ночной темноте, показался Иригаену куда уродливее и грубее, чем издали. Вроде того, как величественный скальный лик, замеченный из другого края долины, по мере приближения оборачивается беспорядочным нагромождением глыб. Заглянув снизу вверх под спущенный куколь, Иригаен почти не сумел разобрать черт, только рот, показавшийся ему слишком большим. А ладони, по воле древних строителей, касавшиеся земли, были как две хлебные лопаты, готовые поддеть неосмотрительный ком двуногого теста. Подхватить и увлечь неведомо куда. Или это шутило шутки воображения, после нападения готовое всюду видеть только опасность и чужое коварство. «Уж не богини ли, объятия раскрывающие, они тут поклоняются?» — еле слышно шепнула мать Киндарат. «Могла бы я догадаться, какого рода праздники обычно справляют в ночи?» «Не будь к себе слишком строга», — так же тихо отозвался сын пекаря. «Старый хитрец всех нас провел, не только тебя. Он принудил нас сострадать и желать хоть как-нибудь помочь племени изгнанных», — кивнула жрица. «Между прочим, ты узнал тех двоих в доме? Когда старик сидел у дороги, мы приняли их за воров, подбиравшихся к его кошельку». «Вот значит как», — скрипнул зубами Иригаен. «А мы доверчивые простаки». «Увижу, не пожалею», — зловеще пробормотала мать Киндарат. «Оставишь его мне, понял? Ты ему во внуки годишься, а я, такая же старая и седая, мне не стыдно будет черствый крендель из него сделать». Пока было больше похоже, что отбиваться предстояло хорошо, если втроем от целой деревни, но Иригаен пообещал. А вот вход в храм располагался как надо. В складках мантии, не спадавшей с колен кирпичного изваяния. Когда отец Иригаена отпустил его, возжелавшего синих одеяний, он привел домой сироту Мурена, даровитого и прилежного ученика. Парню велели скрыться под лавкой, на которой уселась старшая женщина в доме. Мурен выполз обратно на свет между бабкиными ногами, обретая рождение, после которого ни боги, ни люди уже не могли отказать приемушу в родовом имени Даари. Все так, только сидела богиня лицом на восток, к деревне и озеру. А значит, молившиеся внутри обращались к неблагой закатной стороне света. Это было очевидно с самого начала, но почему же бросилось в глаза только теперь? Как в большинстве храмов богини, здесь не было запирающихся дверей, только арка, перекрытая толстой войлочной полстью. Мать Киндарат прислушалась, потом одним глазом заглянула внутрь и, наконец, вошла. Иригаен последовал за ней без раздумий. И на какое-то время разучился не то что говорить, даже дышать. Храм был очень скудно освещен изнутри, но все равно сверкал так, как, по слухам, не сверкали даже сказочные забои в самоцветных горах. Золота, серебра и камней здесь было достаточно, чтобы выкупить все постоялые дворы Дымной долины. Кубки, блюда, фигурки птиц и зверей, монеты с печатями незнакомых владык, образа давно забытых богов. Роскошные храмы Халисунской столицы были на самом деле лачугами бедняков. Иригаен не увидел ни одной вещи, которая не завораживала бы тончайшей работой, пожалуй, что слишком искусной для человеческих рук. «Ну и приданое у здешней богини», — прошептала мать Киндарат. «Кем я готова была посчитать ее верных, тайными отравителями? Они еще хуже. Смотри». Иригаен обернулся. Главная молельная стена, у которой располагался алтарь, была оставлена почти голой. Лишь посередине одиноко висело главное сокровище храма. Ничем не украшенный меч с серебристым клинком и простой рукоятью. Рукоять завершалась лапками, вроде бы подразумевавшими камень величиной с куриное яйцо, но камня в них не было. 200 лет могильного воровства», — сказала мать Киндарат. «Я помню изображение. Это меч одного из сереброволосых. Ну и как, по-твоему, отчего здесь не любят собак?» Иригаен услышал и не услышал ее. Гораздо больше, чем меч святого воителя, его внимание приковал алтарь. Тот самый, на который волкодав или иной, взявшийся заработать 63 серебряных лаура, обязывался возложить пирог подношения. Это был необработанный кусок серого камня, каких полно валялось на равнине возле деревни. А стоял он посреди маленького соляного блюдца, только озера здесь никогда не было. Соль сюда принесли и тщательно разровняли, обложив по краю белыми камешками. Иригаен ненадолго отвел глаза, а когда посмотрел снова, камень показался ему не таким, как прежде, изменившимся. Решив, что всему виной две мерцающие лампадки и сплошной золотой блеск, Халисунец вгляделся внимательнее и заметил, словно бы легкую рябь, пробегавшую по поверхности камня. или чего-то, лишь казавшегося каменной глыбой. Иригаен хотел окликнуть мать Кендарат и показать ей недоброе диво, но в это время снаружи прозвонил колокол. Всего один раз. Тот несправедливо судил о венных, кто утверждал, будто они стыдились обнаженного тела. Соплеменники волкодава всего лишь почитали наготу слишком священной для каждодневных приличий. В конце концов, не нагим ли бог грозы 30 лет и 3 года провисел на цепях, пока томился в плену? А когда до северных чащ докатилась последняя война, славнейшие герои вышли на бой, как на божий суд, без кольчуг, нагими по пояс. И в начале каждого года, когда святынь принималась ломать лед, а люди помогали весеннему обновлению кулачной потехой, лучшие бойцы, случалось, сбрасывали рубахи. Как следует, затянув набедренную повязку, волкодав расплел косы и тщательно расчесал волосы. Долго ждать не пришлось. Открылась дверь. В сопровождении двух женщин вошел старейшина Гартышкел. Женщины держали в руках плоскую корзину. Домик сразу наполнился божественным запахом сдобного теста, печеного мяса, яиц, пряностей и орехов. «Ступай, друг мой, пора», — сказал Гартышкел. «Да пребудут с тобой надежды моего племени, видевшего так много лиха. Да сойдут наши горести и грехи на этот пирог, и да расточит их материнское прощение на святом алтаре». Ударил колокол. Волкодав принял корзину. Дышащий, горячий пирог показался ему живым существом. Поудобнее перехватив ношу, Вен двинулся за порог. В глаза тотчас ударил чадный факельный свет. Волкодав прищурился. Почему он ждал, что увидит благочестивые лица молящихся и руки, робко протянутые для прикосновения? Какое? Урлаки, оставленные лежать у горной тропы, воскресли и явились творить месть, да еще привели с собой ораву таких же насильников и убийц. Справа и слева не было каменных стен, зверолюди не сжимали в руках кнутов и кинжалов, но, кажется, только потому, что надеялись обойтись голыми пятернями. В конце улицы, в 200 шагов, виднелся храм. И голос вроде человеческого, сказавший «Вот тебе твоя свобода, ступай!» Чья-то рука словно клещами впилась в плечо. Волкодав сбросил ее и нырком одолел следующий шаг. По спине прочертила когтистая лапа, тянувшаяся то ли к корзине, то ли к нему самому. Слишком простая работа, за которую сулят щедро вознаградить, всегда оказывается с подвохом. Еще шаг и еще. За стенами храма ворочалось и ревело многорукое, многоголосое чудище. Шум медленно приближался. Слишком медленно, по мнению матери Кендарат. «Дойди, волкодав», — словно заклинание повторяла она. «Только дойди». Бежать навстречу было бы самоубийством, причем вполне бесполезным. А вот если он сумеет достичь храма и хоть ползком, но перебраться через порог, его еще можно будет спасти. Она даже знала, как это сделать. Или ей казалось, что знала. «Его собирались встретить жрецы и старейшина», — сказал Иригаен. «Они уже нашли заднюю дверь, через которую те, вероятно, должны были войти, но что с того? Спрятаться негде, значит, придется сразу давать бой. А там будь что будет». Рев на улице нарастал. Чудище приближалось. Полсть на задней двери откинулась почти без предупреждения. Первым внутрь вошел Гартышкел. Но кто бы теперь узнал старика? Вместо скромно одетого предводителя обездоленных через порог шагнул величавый священнослужитель, весь в золотой парче, не иначе добытый, как и прочее храмовое убранство из какой-нибудь древней гробницы. Следом появились два одинаковых мужика с литыми загривками. Небось, без ломов поднимали каменные плиты в той усыпальнице. Кажется, Гартышкел полагал, что с волкодавом еще нужно будет справляться. «Здорово живешь, камышовый кот», — ласково проговорила мать Кендарат, возникая перед ним из потемок. Гартышкел ахнул, обмер, шарахнулся назад. От хрупкой худенькой женщины необъяснимо веяло жутью. Спутники старейшины, наоборот, рванулись вперед, слаженно выхватывая ножи. Расправа, учиненная матерью Кендарат, оказалась короткой и страшной. Клинки вспороли пустоту. Седовласая жрица вроде бы неторопливо, плывущим шагом скользнула за плечо одному из убийц. того сразу повело, а потом развернуло, вздернуло и бросило под ноги второму. Оба упали. Поднялся только один. Он снова ринулся на старую женщину, но вместо удара почему-то обежал ее кругом и с разгону въехал лбом в стену, даже не выставив перед собой рук. Его товарищ булькал и хрипел, уткнувшись головой в пол и выгнув спину горбом. «Ты, кровь, ты осквернила храм», — кое-как выдавил Гартышкел. «Да?» — по-прежнему ласково ответила жрица. Она даже не запыхалась. «Осквернила? Это после того, как вы 200 лет губили здесь людей, бросая их на алтарь?» Гартышкел, растеряв все величие, с перекошенным лицом метнулся к двери, но на его пути встал Иригоен. Схватив первое, на чем сомкнулась рука, он наотмашь ударил старейшину и сбил его с ног. «Я сказал, оставь его мне», — зарычала мать Кендарат. Сын хлебопека положил на пол древний меч, сдернутый со стены, и заткнул рот Гартышкелу куском золотой парчи, откроенным от облачения. «Так я же не сильно виновата», — проговорил он, — «просто чтобы других не всполошил». Пещера, дымный чад факелов. Он еще стоял на ногах, упрямо отказываясь падать, хотя по всем законам ему давно полагалось бы упасть и испустить дух. Он зажимал рану ладонями, и между пальцами прорывались липкие пузыри. Он твердо знал, что у него хватит сил добрести до ворот, ведущих к свободе. Где бы они ни находились, эти ворота. Сознание меркло, многолетняя привычка брала свое. Ноги переступали короткими шажками, ровно по мерке снятых с них кандалов. Постепенно делалось холоднее. То ли от того, что приближалась поверхность, выстуженная вечным морозом, то ли из-за крови, которая с каждым толчком сердца уходила из тела и черными кляксами отмечала его путь. Почти всюду эти кляксы мигом исчезнут под сотнями тяжело шаркающих ног, эко-невидаль, кровь на рудничных камнях, но кое-где пятна сохранятся. Рабы станут показывать их друг другу, и особенно новичкам, убеждая, легенда о завоевавшем свободу не вымысел. А пока он просто шел, поддерживаемый неведомо какой силой, и вся воля уходила только на то, чтобы сделать еще один шажок и не упасть. Перед ним проплывали мутные пятна каких-то лиц, но он не мог даже присмотреться как следует, не то что узнать. Шаг. Держись, волкодав. Держись, не умирай. И еще шаг. И еще. Даже если бы Гартышкел вырвался наружу и начал громко кричать, призывая на помощь, его вряд ли бы услышали. По улице катился ревущий клубок. Порой от него отделялись похожие на людей существа, но лишь для того, чтобы сразу вновь броситься в свалку. И кто-то волок на себе всю массу слипшихся тел, упрямо продвигаясь вперед. «Дойди, волкодав», — шептала мать Кендарат. Когда от криков начали дребезжать по стенам драгоценные чаши, войлочная завеса у входа вдруг тяжело всколыхнулась, успокоилась, снова подалась внутрь, и через порог, прижимая к груди корзину с оторванным ремнем, рухнул волкодав. Его чуть не уволокли за ноги обратно, но Иригоен с матерью Кендарат мгновенно вцепились в него и уперлись так, словно от этого зависела их жизнь, и все-таки затащили Вена к себе. «Матерь Луна», приглядевшись, простонал Иригоен. Смотреть на волкодава было попросту страшно. То есть лучше было вообще не смотреть. Иригоен во всяком случае не смог разобрать, где кончались обрывки набедренной повязки и начинались лохмотья содранной кожи. Холесунец попытался забрать у Вена корзину, но сведенные руки не разжимались. Мать Кендарат опустилась на колени. «Отдай, малыш», — шепнула она. Забрала корзину и пошла туда, где сидел связанный Гартышкел. Тот смотрел на нее выпученными глазами. «Когда ты мерз у дороги и притворялся больным, ты мне нравился больше», — сказала она. «Вставай, старейшина могильных воров и жрец святотатцев. Сам соверши то, на что обрекал этого человека». Гартышкел засучил ногами и замычал, но мать Кендарат взяла его за палец, и он вскочил так резво, как только мог, потому что не всякому дано хладнокровно терпеть, когда ломается плоть. Жрица повесила ему на шею пирог и толкнула в сторону алтаря. Толчок был не особенно сильным, но Гартышкел пошатнулся и ступил через белые камешки. То, что было дальше, человеческому осмыслению не подлежало. Не было ни прозрачной тени, ни ужасного вопля из пустоты. Старейшина упал на алтарь и просто исчез, словно проглоченный. вместе с пирогом подношения и золотым одеянием, уворованным из могилы жреца. «Вот так», — сказала Канкиндорат и вернулась к волкодаву. Тот шевелился на полу, силясь подняться. Мышь прыгал вокруг и скулил, не смея коснуться хозяина. «Надо уносить ноги, пока они не догадались, в чем дело». Распаленная толпа гудела у входа, дожидаясь, чтобы Гартышкел вышел объявить, что жертвоприношение свершилось и можно начинать праздничный пир. Верный ослик смирно стоял за кустами в десятке шагов от задней двери храма. Туда волкодав, скрипя зубами, как-то доплелся, но это было и все. Сесть верхом он уже не смог. Обмяк и свалился окончательно. «А ты, небось, еще и не бил их в ответ, малыш», — вздохнула мать Киндорат. Уложила осла, и вдвоем с Иригаеном они с горем пополам затащили волкодава ему на спину. Вен был хоть и костляв, но тяжел. Они не позарились ни на золото, ни на дорогие камни, забрав только то, что, по их общему мнению, никак невозможно было оставить в руках осквернителей праха – меч Среброволосого, святого защитника сокаремских границ. «Может, где-нибудь найдется праведный храм», – сказал Иригаен. Сказал и сразу задумался, как еще примут жрецы людей чужой веры, явившихся вернуть давно украденную святыню, не кликнут ли стражу, но об этом лучше поразмыслить попозже, где-нибудь за белой рукой. А пока он придерживал волкодава, сползавшего то на одну сторону, то на другую, и шагал вперед как можно быстрее. Примерно на полпути к домику для сторонних людей стало ясно, что первыми, кто заночевал в нем и выжил, они станут навряд ли. Из деревни в их сторону потекла факельная река. Видно, там устали ждать Гартышкела, сунулись в храм, и теперь ни под каким видом не собирались отпускать живыми тех, кто выведал правду. Иригаен и мать Киндорат переглянулись в потемках, было похоже, наступало время прощаться. Туча у них над головами озарила изнутри лиловая вспышка, ослепительно яркая и почему-то беззвучная. Поддавшись внезапному наитию, жрица вскинула голову. «Бог грозы!» — во весь голос воззвала она. «Бог правды! Господь героев и кузнецов! Яви свою справедливость!» Сначала не произошло совсем ничего. Потом землю и небо над долиной потряс чудовищный по силе удар. Двое людей внизу еще не успели опустить глаза и увидели то, что немногим счастливцам удается узреть один раз за целую жизнь – крылья вороных коней, колеса мчащейся колесницы и пылающую двойным светом секиру, воздетую божественной дланью. Взмах! Дорогу прямо перед толпой святотатцев рассекло лезвие лилового пламени. С шипящим треском и грохотом разлетелась земля. На пути преследователей возникла горелая борозда, длинная и широкая. Самый храбрый, а может, самый невезучий, перепрыгнул ее и покатился по дороге, корчась, точно одержимый припадком. Он выл, как зверь в капкане, пока не затих. Взмах! С неба протянулась тонкая струйка золотого огня и слизнула древний меч прямо из рук Халисунца. Иригаен отшвырнула прочь. Он закричал не хуже могильного вора, волосы встали дыбом и окутались искрами. Но ниточка божественной силы уже втянулась в породившие ее облака, и сын пекаря встал, потрясенный, потрепанный, но живой. Волкодав как следует пришел в себя только наутро. Закутанный в одеяло, он лежал на тележке, которую катил серый от усталости Иригаен. Рядом ехала на ослике мать Киндорат, невозмутимая, как обычно. Волкодав хотел встать и идти, шевельнулся, вздрогнул, заново выплыл из мрака и понял, что нужно немного повременить. «В каком же огне калили тебя, друг мой?» — вздохнул Иригаен. Волкодав отвернулся. О том, что с ним случилось, дома сказали бы, отправился по шерсть, да вернулся сам стриженный. Ему было стыдно. Он провалялся пластом еще полных три дня, почти до белой руки. Каждый вечер мать Киндорат чуть не с головы до пят мазала его нарочно сваренным снадобьем. Оно воняло раздавленными травяными клопами и жглось так, что, кажется, проще было сразу помереть, но, видимо, помогало. На четвертый день волкодав натянул штаны, позаимствованные у Халисунца, оттолкнул его и, одолевая дурнотную слабость, сам впрягся в тележку. Мать Киндорат только головой покачала. Вечером, выставив хлебные колбаски печься над углями, она спросила его: «Кто же отпустил тебя, такого дикого и такого глупого, одного через горы?» Волкодав смотрел, как румянилось тесто, и молча гладил льнувшего к нему мыша. Насмешки были справедливыми, но отвечать не хотелось. «А ну-ка попробуй ударить меня», — сказала маленькая седая жрица. «Или пихнуть, как Иригаена. Ну?» «Жизнь предлагает порою нам выстроить башни до облаков, и рассудку становится страшно. Этакий труд ни одна голова посидела. Разум боится, а руки берутся за дело. Там, где в грядущем воздвигнуты будут палаты, чистое поле впервые тревожат лопаты. По кирпичу, по бревну, по ведерку воды руки вершат неподъемные с виду труды. И поглядите-ка, вот они, крепкие стены. Были вчера высотой едва по колено, нынче уже не достает до верха рука. Завтра и вовсе оставит внизу облака. Жизнь заставляет покинуть родную берлогу и отправляет порой нас в такую дорогу, что ни конца ей, ни краю не ведает взгляд. И бесполезно гадать, а придешь ли назад. Разум скулит и боится, и клянчит: «Постой!» Ноги меж тем отмеряют версту за верстой. Первый ночлег вдалеке от родного предела, первый костер, разожженный еще неумело. И притупляются острые зубы тоски, и почему-то не так уже труд башмаки. Солнце восходит, и ночь зажигает огни, и незаметно в седмице слагаются дни. Ждешь уже края земли, потихоньку гадая, как он устроен, а главное, что там за краем. И по дороге, не встретив последней стены, к дому выходишь, но только с другой стороны».